Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы» в Пскове. 102,6 FM.
Вы слушаете радиоканал 60 FM на волне 102,6 FM. Радио «Эхо Москвы» в Пскове.
Для лиц старше 12 лет.
Дословно о важном и сложном.
Кто-нибудь может мне дать ответ, кто вообще у нас ответственен вот за это?
Разгоны митингов. В чем мотив? Зачем это нужно?
Просто вот сам факт. Взрослые женщины будут учить становиться отцами.
Сколько платим за проезд, вы знаете?
Вы бы предпочли сдавать экзамен по старой системе или все-таки ЕГЭ?
Нужно ли давать чаевые официанту, если нужно? Нужно то сколько.
Подробный разбор главных тем в программе «Подстрочник».
Как общаться правильно, чтобы тебе не плюнули в чай?
Добрый день. На «Эхо Москвы» в Пскове программа «Подстрочник». В студии для вас работают сегодня Надежда Назаренко
и Елена Ширяева.
Наш сегодняшний гость – председатель Псковского областного совета профсоюзов Ульяна Михайлова. Ульяна Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Темой нашей беседы сегодня будет индивидуальный трудовой договор. И прежде чем мы к ней перейдем, я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете принять участие в обсуждении. Наш телефон 567372. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Также вы можете высказать свое мнение на сайте Псковской ленты новостей под анонсом этой программы. И помимо этого, на сайте ПЛН работает видеотрансляция из нашей студии. Все, что здесь происходит, вы можете видеть в прямом эфире. Ульяна Александровна, я надеюсь, что тема нашего разговора, она знакома каждому трудоспособному гражданину Российской Федерации. Но тем не менее, вот есть какая-то альтернатива заключения индивидуального трудового договора вот при приеме на работу?
Хорошо, вопрос вы такой специфический сейчас задали, я попробую на него ответить. С 2003 года, когда произошло фактически основной большой массив изменений действующего трудового законодательства, и Кодекс законов о труде утратил свою силу, и к нам, собственно, во всем его великолепии пришел Трудовой кодекс Российской Федерации, принципиально изменилось регулирование в сфере трудовых отношений. Мы об этом с вами говорили в предыдущей нашей программе, и если у нас до этого момента на высоком уровне существовала регламентация со стороны государства, и, соответственно, даже типовой трудовой договор был разработан, утвержден и действовал, то с указанной мною даты все регулирование в индивидуальной трудовой сфере отнесено именно в трудовой договор. По состоянию на сегодня это самый важный документ для работника. Он, к сожалению, самими работниками в практике недооценен, и, как показывает, например, сейчас даже наши социологические исследования, в меньшей степени работники следят за содержанием этого документа, нежели, например, как за приказом в трудоустройстве на работу, и альтернативы по состоянию на сегодня нет.
А вот если приходите наниматься на работу, а работодатель предлагает там заключить какой-нибудь договор об оказании услуг. Это о чем вообще говорит? Что вообще-то вы собирались работать долго и счастливо на одном рабочем месте, а вам говорят, давайте вот пока вот с этого начнем. Вот.
Я поняла. Смотрите, гражданские правовые договоры оказания услуги плотно присутствуют в трудовой сфере давно. Надо сказать, наверное, с первого дня существования Гражданского кодекса первой-второй части, с 96-97 года. Заключение гражданско-правовых договоров и подмена фактически этими договорами трудовых отношений, она связана и идет, как правило, с целью уйти от гарантий в сфере трудового законодательства, упразднить этих работников из сферы деятельности коллективных договоров, не предоставлять дополнительные меры поддержки и, как полагают ошибочно работодатели, да, то есть избавиться от возможных последствий, если такой гражданин, который выполняет работу на основании гражданского договора, не дай бог, будет подвержен опасной работе, на него будет какое-то воздействие, либо несчастный случай. И работодатели полагают, что такой договор позволит избавиться от такого работника, не предоставлять ему меры защиты и обеспечения, которые предусмотрены трудовым законодательством, тем самым облегчить бремя самого работодателя. Есть случаи, когда действительно действительно наличие гражданско-правового договора рядом со сферой деятельности в трудовых отношениях оправдано. Да, например, когда главный инженер или медицинский работник свое свободное от основной работы время получит предложение от работодателя выполнить работу несвойственного труда за дополнительную оплату. Например, там, это я сейчас моделирую ситуацию, с собственными усилиями произвести ремонт в кабинете. Да, то есть вполне возможно заключение гражданско-правового договора, описание такого объема работы, определение этого объема работы во времени, да, как оно должно и в какие сроки быть выполнено, и итоговое конечное вознаграждение в виде суммы за выполнение этой работы, которая не вытекает из трудовых отношений, не связана с выполнениями этой организации каких-то функций. Вот по таким подрядным работам, да, заключение таких договоров, я думаю, реально. Ну, вот у нас, например, есть в Псковском областном профи служба АХД. Да, то есть я четко знаю, что мы, когда меняли окна, мы не нанимали, собственно, третьих лиц, да, для постановки этих окон, а заключали договоры подряда со своими работниками, которые имеют возможность физически выполнять эту работу, мы им платили по гражданско-правовым договорам. Вот. Но год назад состоялись изменения, да, трудового законодательства, контроль за гражданско-правовыми договорами усилился. И надо сказать, сегодня в надзоре практикуется практика, когда вообще наличие гражданско-правовых договоров, которые подменяют фактически трудовые отношения, заключаются по функциям, которые следуют из основных видов деятельности этого юридического лица, например, либо на вакансию, которая есть по штатному расписанию, либо, собственно, дополнительно по функционалу, который следует из штатного расписания, в целом признается незаконным. Да, наличие такого договора позволяет органам государственного надзора к административной ответственности привлекать такого работодателя, а работникам в судебном порядке доказывать, что гражданско-правовым договором регулируются фактически трудовые отношения, и суд судебным решением может трансформировать гражданско-правовой договор в трудовой.
А выявление таких подмен, оно происходит, ну, я не знаю, по заявлению работника, который чувствует, что да, вот здесь очень сильно ущемили его трудовые права, или это в порядке плановых проверок выявляется?
Либо в порядке плановых проверок, либо по заявлению самого
работника.
То есть
и то, и другое.
Да, это способы первый и второй присутствуют, либо по заявлению третьей стороны, представителей работников, да, действующих в рамках этого хозяйствующего субъекта, представитель от профсоюзной организации может инициировать, да, то есть, но уже не в суд, а, соответственно, в органы государственного надзора и контроля, что наличествуют договоры гражданско-правового характера. Но по практике работники редко связываются с самостоятельным судебным спором, чтобы понудить работодателя переформировать гражданско-правовой договор в трудовой. У нас достаточно широко и положительную практику деятельности имеет Государственная инспекция по труду на территории Псковской области. Вот, исходя из практики на территории Псковской области, чаще они выступают инициаторами прекращения гражданско-правовых договоров и переход их в трудовые отношения.
А человек, который вот оказался в таких условиях, он может быть членом профсоюза? То есть, вот не заключая индивидуальный трудовой договор, можно вступить в первичную профсоюзную организацию?
Относительно членства в профсоюзной организации, то такое членство регулируется конкретным уставом отраслевого профсоюза. И у нас, по большому счету, имеется одно такое большое требование, да, то есть это наличествование добровольное заявление о приеме в соответствующий профсоюз и уплаты профсоюзных взносов. Других ограничений нет. Поэтому фактически мне даже известны случаи, они на практике у нас есть, когда в составе профсоюзной организации присутствуют люди, которые не связаны трудовыми отношениями с конкретным работодателем. Либо бывшие работники, пенсионеры, уволенные по сокращению численности штатов работников, либо по собственному желанию.
Мы вот на прошлой нашей программе говорили про коллективный трудовой договор, и там тоже был такой момент. Есть сроки заключения, да, вот в какой, что если работодатель затягивает заключение договора, то нужно насторожиться. В данном случае, вот когда нужно насторожиться человеку?
По индивидуальному трудовому договору? Слушайте, вот индивидуальный трудовой договор, исходя из смысла закона, это преимущественный документ, то есть приказы, штатные расписания, локальные акты, которые регулируют трудовые отношения, они вторичны, они завязаны на индивидуальный трудовой договор. Безусловно, подписание трудового договора, да, то есть происходит либо в момент приема на работу, либо в день, когда у нас происходит допущение работника к работе, соответственно, но никак не позднее. Вот. Зависимость происходит такая. Сначала договоренность между работником и работодателем потенциальными о том, что они начинают свою трудовую деятельность совместно, подписание трудового договора, начало трудовой деятельности в течение 3 дней, издание приказа в соответствии с условиями трудового договора. Что касается моментов сложности правоприменительной практики, да, то есть у нас имеется достаточно хорошая статья, на мой взгляд, это гарантии при заключении трудового договора, где в силу действующего трудового законодательства статьи 64 ТК РФ не допускается необоснованного отказа в трудоустройстве. Но есть две сложности современного регулирования в трудовом праве. Первое. Наличие вакансии как таковой не обязывает работодателя ее заполнять. То есть если вы пришли, зная, что в организации имеется вакансия, пишите заявление, прошу принять меня на работу. Работодатель не обязан эту вакансию заполнять с момента, когда работник появился потенциально к этому рабочему месту и имеет возможность или желание претендовать. Второе. Крайне сложно, а я бы сказала, на территории Псковской области, вообще в Российской Федерации, фактически невозможно доказать дискриминационный подход, связанный с необоснованным отказом при приеме на работу. Во всех случаях работодатель обязан только, первое, рассмотреть работника потенциально с его документами об образовании, с его трудовой книжкой, всем комплектом, который он должен предъявить. Обосновать отказ в приеме на работу он может только опираясь на квалификационные требования, да, то есть которые он предъявляет к конкретному рабочему месту и к конкретному функционалу. И прямые дискриминационные моменты доказать в судебной практике фактически невозможно. Я не знаю сегодня действительную и эффективную систему доказательства, как женщина, например, с ребенком до 1,5 лет, зная точно, может быть, даже получив это аккуратное указание в ходе личной беседы с работодателем, что это является ограничением приема ее на работу, докажет это обстоятельство в суде. Хотя по закону необоснованный отказ в приеме на работу доказывается в судебном порядке. Положительные практики на сегодняшний день, вот лично мне неизвестно, чтобы эти дискриминационные...
А прецеденты, в принципе, есть? Вот не практика положительная?
Попытки?
Может, по возрасту? Вот это, наверное, же проще как-то, чем...
Мы же в суд являем фактически письменный отказ работодателя, и когда работник в соответствии с правом трудового законодательства делает запрос, прошу рассмотреть меня на данную вакансию, в случае принятия решения об отказе, его мотивировать и представить мне его в письменной форме. Работодатель делает мотивацию, связанную с отсутствием либо наличием тех или иных профессиональных качеств, требований образования, там, квалификации, которые проявляются, навыков в работе. Ни одного отказа работодателя, что вот я вам отказываю, потому что у вас предельный возраст, да, то есть, либо наоборот, ранний возраст, да, вот такого мы не видели. И вряд ли мы это увидим. То есть статья вроде бы у нас есть, которая позволяет защищать и дает гарантию в заключении трудового договора, но по сути она обязывает работодателя в строго установленные сроки дать вам письменный отказ, который может быть вами рассмотрен в случае, если там есть какие-то основания, обжалован в судебном порядке.
А при конкурсном отборе это вообще не принимается?
Вообще не принимается. Там только наличие протокола соответствующей комиссии, да, то есть и помимо профессиональных требований, когда есть несколько претендентов, понятия преимущественное право заключения договора нет. Вот есть преимущественное право оставления на работе в случае сокращения численности штатов работников, но преимущественное право заключения договора отсутствует.
Понятно. А вот такой момент, как испытательный срок, зачастую используется работодателями, зачастую используется, как нам кажется, не по назначению, да? Он должен быть отражен в трудовом договоре.
Испытания при приеме на работу. Да, в общем-то, регулируется двумя нормами действующего трудового законодательства, статьей 70 и статьей 71 ТК РФ. Вот. Интересная норма в своем исполнении. По сути, она разрешает работодателю в трудовом договоре, в тексте этого договора, предусматривать испытания при приеме на работу. Есть ограничения, каким лицам его предъявлять нельзя, об этом вот чуть позже, да? Но последствия таковы. То есть в течение испытания при приеме на работу, а это стандартный срок до 3 месяцев, для руководителя, заместителя, главного бухгалтера до 6 месяцев, возможно расторжение трудового договора как не прошедшего испытания при приеме на работу. Есть плюсы и минусы вот от этой нормы. Какого плана? Да, до сих пор сегодня неоднозначно судебная практика, и, в общем-то, нигде вы не найдете, ни в инструктивном письме каком-либо, да, то есть ни в более подробной расшифровке в самом трудовом законодательстве, что такое или вот какой набор обстоятельств позволяет работодателю сказать, что вы не прошли испытания при приеме на работу. Есть однозначная судебная практика не в пользу работника, то есть если в период, где выполняется трудовая функция, показываются не квалификация, отсутствие навыков работы, то есть по сути присутствуют признаки неисполнения должностных обязанностей ненадлежащим способом, то есть это кусочек нормы пункта 5 части 1 статьи 81 Трудового кодекса, то не применяют по сути виновные обстоятельства расторжения, а применяют 72-ю как не прошедшие испытания при приеме на работу. Да, то есть, соответственно, наличие такого обстоятельства, с одной стороны, не является дисциплинарным проступком, но, как показывает практика, наличие такой записи в трудовой книжке – это негативный некий фактор, да, то есть, который в дальнейшем может препятствовать работнику заключить трудовые отношения с каким-то другим работодателем, да, то есть, и, соответственно, начать свою трудовую деятельность. Вот. Мы, в общем, все-таки рекомендуем к этой норме прибегать очень аккуратно, безусловно, да, то есть есть такое понятие в сфере трудового законодательства, как дисциплинарные комиссии, когда обязательно присутствует представительный орган первичной профсоюзной организации. Вот эти факты, пусть это не является обязательным механизмом в силу трудового законодательства, но может быть механизмом в силу коллективного договора, когда не прошедшие испытания при приеме на работу все-таки помимо решения работодателя, эти люди имеют возможность получить мнение представительного органа первичной профсоюзной организации. Это определенный механизм защиты. Вот. А для самих работников вот, хотела бы пояснить вот что. Применение вот, статьи 70 «Испытания при приеме на работу», а также последствия, все-таки сегодня не в пользу работников. Работодатель может по любым обстоятельствам, по любым недоработкам, по любым моментам, связанных с неисполнением, как покажется работодателю, ненадлежащим образом функционала, расторгнуть договор. Вот, и обжалование данной нормы, например, доказать, что отнеслись несправедливо, да, в этот период, неправильно оценили деятельность либо недеятельность самого работника, применили последствия вот этой статьи, она отрицательная, она все-таки не в пользу работников, поэтому в этой части исполнение обязанностей в период испытания при приеме на работу должно вот носить прям повышенный, очень собранный характер, очень большая степень внимания, чтобы таких последствий в трудовой книжечке у работника не оказалось.
Ну, очень все-таки мне интересно, а кто же не проходит вот
испытания?
Испытания, да-да-да. Вы сказали, что есть такие категории, да?
Нет, есть лица, которым нельзя применять, да, то есть и в трудовую книжечку, и вообще по факту нельзя применять ни 70-е испытание при приеме на работу, ни 71-й результат испытания при приеме на работу. То есть, ну, во-первых, это лица, избранные по конкурсу, да, то есть это выборные лица, то есть в отношении которых состоялось решение соответствующего органа. Это женщины с детьми до 1,5 лет, беременные, это работники до 18 лет. Это молодые специалисты, которые получили высшее или среднее образование и в течение года первый раз трудоустраиваются по специальности. К ним не применяется 70-71 статья Трудового кодекса. Соответственно, у нас есть ограничения для лиц, которые приглашены на работу в порядке перевода по договоренности от другого работодателя, и лица, которые применяются на сезонную работу.
Я правильно понимаю, что предложение пройти испытательный срок без заключения трудового договора – это незаконно?
Незаконно, да. Угу. Это условие испытания при приеме на работу обязательно должно прописано быть в трудовом договоре.
А как можно доказать, что ты проходил вот испытательный срок без заключения каких-то ну, без наличия каких-то документов, приказа о приеме на работу, там, вот, без заключения трудового договора.
А зачем? При каких обстоятельствах такое доказательство надо?
Если вы хотите, чтобы вам заплатили за...
А, при отказе заплатить за эту работу, и, например, человека, когда убирают.
Вот, наверное, я главный момент упустила. Наличие испытания при приеме на работу, оно лишь дает дополнительное основание расторгнуть этот трудовой договор. В период выполнения работы, если человек фактически допущен, с ним подписан трудовой договор, на него распространяются все требования, действующие в российского законодательства, коллективного договора у этого хозяйствующего субъекта. То есть я к чему веду? Для лиц, которые находятся на испытании при приеме на работу, ухудшать условия труда относительно работников, у которых этого условия нет, либо они его прошли, нельзя. Разница в трудовых отношениях быть не должна.
То есть никаких 70% от оплаты?
Да, не в зарплате, не, соответственно, в никаких несвойственных по данной должности функционалу.
Ну, наверное, опять же, случаи такие были, но в суд никто не обращается.
Ну, видите ли, перечень нарушений в сфере трудового законодательства, он очень большой. Если мы сейчас будем моделировать ситуацию, когда работника, например, приняли на работу, да, то есть не подписали с ним трудовой договор фактически, допустили заработную плату в конвертах, да, условно, уволили его, ну, просто отдали трудовую книжечку по завершении этого периода. Конечно, такие случаи в трудовом праве встречаются, я скажу, на территории Псковской области встречаются очень часто, потому что вот неформальной занятостью в большей степени подвержены хозяйствующие субъекты, сельхозназначение, да, то есть, так сказать, удаленность исполнения трудовой функции в сфере малого, среднего бизнеса, да, и микропредприятиях. То есть это просто бич и болезнь вот таких работодателей, да, которые нанимают работников в нарушение трудового законодательства. Доказательство наличия трудовых отношений крайне тонкая материя, да, то есть она не только по свидетельским показаниям идет, по вторичным документам учета на труд и заработную плату проходит, по факту, например, подписания каких-то документов в сфере трудового отношения, когда что-то можно подтвердить. Но очень эти судебные процессы сложные, да, то есть мало кто на территории Псковской области за них берется. Ну, мы беремся в сферу своей профессиональной деятельности, вот, и стараемся таким гражданам, конечно, помогать.
А вот одно время была очень модна такая форма взаимодействия работодателя с нанятым работником, как, ну, приходит действительно к малому предпринимателю продавец наниматься, а его оформляют индивидуальным предпринимателем, и, соответственно, то есть никаких трудовых договоров между ними не возникает. Сейчас эта форма используется, или вам трудно это как профсоюзная организация?
Вот как профсоюзная организация, мы вот в своей системе, где есть члены профсоюза, этого не видим. Но, безусловно, также изучаем судебную практику, знаем, что общая проблема, вот частично о которой вы говорите, это наличие, ну, признаков, ну, вариантов фактически заемного труда на территории Российской Федерации. Это как один вариант. Второй вариант, как вот вы сказали, когда есть фактически трудовые отношения, но работник является как бы арендатором своего рабочего места, вот, у конкретного работодателя. Вот с первым вариантом, с вариантом заемного труда, да, то есть еще можно работать, потому что буквально недавно в Трудовом кодексе появилась дополнительная статья 56.1 о запрете заемного труда на территории Российской Федерации. Это, по сути, запрещена аренда работников. Да, то есть вот эта европейская общемировая практика отрицательная, которая пошла сегодня на территории Российской Федерации, ограничивается в своем исполнении. А вот второй факт в сфере торговли, вот, о которой вы говорите, это фактически сдача рабочего места в аренду, сегодня имеет место быть, практика отрицательная, но как из нее выходить в сфере контрольно-надзорной деятельности либо в судебной деятельности, вот такого механизма пока не найдено.
Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 567372. Звоните, задавайте свои вопросы. У нас в гостях председатель Псковского областного совета профсоюзов Ульяна Михайлова. И мы продолжаем разговор об индивидуальном трудовом договоре. Ульяна Александровна, мы как-то все около него. Вот, может быть, сейчас, да, да. Может быть, уже углубимся. Идеальный трудовой договор с точки зрения вот нанимающегося сотрудника, как он должен выглядеть? Какие подводные камни нужно
Какие
сразу...
Какие пункты должны быть, да, обязательно в нем, да, присутствовать?
Иметь в виду.
Здесь, в общем, я считаю, достаточно подробно содержание Трудового кодекса, начиная с 56 статьи, регламентирует Трудовой кодекс, предусматривая обязательные условия, обязательное содержание трудового договора и, соответственно, дополнительные возможные условия, которые могут быть предусмотрены.
Ульяна Александровна, давайте ответим на звоночек, потому что у нас подробный ответ будет. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Александр зовут. Я хотел поинтересоваться. Вот скажите, я работаю на государственном предприятии, но плачу профсоюз, у меня как бы занимается. Вот я, допустим, не могу до сих пор понять, куда эти деньги уходят.
Хорошо.
Как им распределяются ими.
Хорошо, я вам отвечу.
Вот я никаких не видел там ни экскурсий, как я понимаю, это должны создаваться там какие-то экскурсии, если есть желающие от профсоюза, это организовывается. Ну, такого я как бы нигде ничего не видел, никаких поездок, ну, в общем, абсолютно ничего.
Спасибо.
Вопрос корректный. Я отвечу вам следующим образом. Процент взыскивания в отношении профсоюзной организации на сегодняшний день единый на территории Российской Федерации в целом 1% от заработной платы, начисленной работнику, который одновременно пишет заявление о приеме в профсоюзную организацию и заявление об удержании профсоюзных взносов. Процент перераспределения среди отраслевого профсоюзов, ну вот он варьируется в зависимости, в какой организации вы работаете. Вот есть разница, там профсоюз жилищно-коммунального хозяйства, профсоюз образования, здравоохранения, профсоюз государственных учреждений, общественного обслуживания, по-разному перераспределяются профсоюзные взносы. Но общий принцип такой. Основная часть профсоюзных взносов находится в первичной профсоюзной организации. То есть непосредственно у вас, вашим правкомом распределяется, да, на территории вашего хозяйствующего субъекта. Это либо 50% профсоюзных взносов, либо 70%. 50-70% остается в первичке в зависимости, в каком вы отраслевом профсоюзе находитесь. Далее остаток денежных средств в среднем 35-40% распределяется по профсоюзной вертикали до центральных комитетов профсоюзов, до Федерации независимых профсоюзов России. Соответственно, вот этот основной процент профсоюзных взносов, который находится в первичной профсоюзной организации, распределяется решением профсоюзного комитета, и, соответственно, от решения профсоюзного комитета зависит, куда эти денежки расходуются. Либо на новогодние подарки происходит накопление, на поощрение, поздравления к праздничным дням и на премии непроизводственного характера, либо на материальные помощи социально нуждаемым лицам, либо на культмассовый сектор, экскурсионные программы и спорт. Да, то есть вот по состоянию на сегодня данные, наши все профсоюзы в большей степени именно распределяют денежные средства, вот я как по практике могу смотреть, на премии непроизводственного характера, то есть приобщают их там к 1 мая, к Новому году, к 8 марта, 23 февраля. Вот. Но также есть организации, которые занимаются усилием направляя денежные средства на туризм и отдых. Вот, например, профсоюз государственных учреждений, общественного обслуживания. Там основная часть вот так, первичных профсоюзных средств как раз на экскурсионные программы, туризм, отдых и спорт направляется. А также на поддержку социальных учреждений, детских домов, где конкретная профсоюзная организация берет шефство. Ну, в общем, в конкретной профсоюзной организации везде по-разному происходит расходование денежных средств. Наша организация, Псковский облсовпроф, расходует денежные средства по смете, которую нам утверждает совет ежегодно, и каждый период, то есть каждых полгода мы отчитываемся о расходе этих денежных средств. То есть самостоятельности в этом вопросе нет ни у кого.
Спасибо. Ну вот вернемся тогда к нашему, да?
К индивидуальному трудовому договору?
Да, к нашему вопросу, который был до звоночка. Вот поподробнее, если можно.
Да, индивидуальный трудовой договор, если говорить о нем как о документе формально-трудового содержания, это должен быть большой документ, на самом деле, который предусматривает обязательные сведения. Был правильно указан работник, работодатель, рабочее место, место работы в конечном счете. Да, то есть, соответственно, предусмотрены условия, при которых вносятся изменения в эти договоры. Вот. Обязательное содержание содержание, вы знаете, хотя бы вот элементарный набор поможет работнику защитить свои права, когда у нас четко прописан функционал, права и обязанности угу. работника, указана должность, правильно в соответствии со штатным расписанием, чтобы соответствовало тарифному квалификационному справочнику. Соответственно, обязательно указан рабочее время в полном объеме, время отдыха в полном объеме. Вот. Предусмотрен порядок начисления выплаты заработной платы, да, то есть в какой она форме происходит, наличным платежом, на карточку перечисляется. Обязательно все условия по заработной плате должны перечислены.
А дата выплаты заработной платы тоже должна быть прописана?
В индивидуальном трудовом договоре может быть прописана, но у нас второй документ, который регламентирует дату выплаты заработной платы, коллективный договор, да, то есть, но эти документы не должны друг другу противоречить. Если они будут противоречить, будут применяться в силу федеральный закон не реже, чем раз в две недели, и индивидуальный трудовой договор, потому что это базовые условия, которые исполняются перед работником. В качестве дополнительных условий к такому трудовому договору мы наблюдали, например, условия, связанные с улучшением социально-жилищно-бытовых условий, да, то есть там какие-то дополнительные меры, связанные с проездом к рабочему месту, с рабочего места. Вот, если этот работник работает, например, не в местности, вот, где осуществляет трудовую деятельность. Было бы неплохо, если бы были бы прописаны все вопросы, связанные с вредными условиями труда, опасным производством, обеспечением в сфере
неплохо
охраны
или
труда.
Это мы про, это говорим сейчас про идеальный.
Это мы говорим про идеальный трудовой договор. С точки зрения требования охраны труда, это обязательное условие. Да, то есть, но, а вот теперь посмотрим на практику. Да, то есть, ну, мы общественный контроль осуществляем постоянно. Здесь мне есть о чем говорить. Мы, собственно, в течение всего первого полугодия вот просто веером прошли по проверке и содержанию индивидуальных трудовых договоров в здравоохранении, в образовании. Да, то есть, угу. например, формальное отношение к трудовым договорам. Да, то есть, я бы хотела обратить внимание, что они присутствуют, и подписи есть. И, собственно, что второй экземпляр работник получил на руки, об этом есть отметка на экземпляре у работодателя. Но трудовой договор выполнен, например, на одном листочке, где в каждом пункте отсылка к локальному регулированию по факту не содержит конкретных условий труда для данного работника, в дальнейшем, в случае возникновения конфликта либо трудового спора, скорее всего, будет бесполезен. Но и то есть плюс от такого договора. Мы, по крайней мере, не доказываем, что были трудовые отношения, и работник действительно имеет отношение к данному хозяйствующему субъекту. Потому что сложнее всего доказать вот эту связку, да? Особенно, когда у нас есть негативные условия и практика какого характера. Даже об этом норма недавно была создана и внесена в трудовое законодательство. Это, например, доступ или допуск работника к работе неуполномоченным лицом. Да? То есть вообще это общие, такие большие масштабы имеет такая практика, когда не сам работодатель, который юридически, да, является работодателем, не его лицо, уполномоченное, там, например, по уставу, либо по доверенности, допускает работника к работе, к выполнению трудовых функций. По истечению какого-то периода не оплачивают этот труд, да, прекращают с устным тоже таким же одобрением трудовые отношения. Вот доказать такую связку, наличие трудовых отношений, крайне сложно.
Вот у меня в связи с этим есть вопрос. А есть ли по закону какие-то нормы к индивидуальному трудовому договору, так что, например, вы увидели, что этот трудовой договор один листочек, да, и там не прописано ничего. Будет ли за это как-то наказан работодатель, или ему ничего не будет, поскольку трудовой договор, по сути, есть.
Вот второй вариант вашего ответа. Да. Сам факт наличия трудового договора в каком-либо виде избавляет уже работодателя от ответственности, прописаны условия труда в этом договоре, либо не прописаны, либо они сведены к формальному содержанию. Вот за формальное содержание, да, вот этого документа ответственности сегодня несет никто. Ни работодатель, ни работник. Соответственно, уже как сторона тоже дает согласие на подписание такого документа. Ответственности тоже не несет.
Давайте ответим тогда на звоночек.
Да, да. Угу.
Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Моя фамилия Иванов. Ульяна Михайловна, с такого плана немножко не пойти. Профсоюз, может быть, относится.
Школа, тихо. Ничего не слышно.
К сожалению, вас совсем не слышно, вы пропадаете.
Я вот прошу прощения, ни слова не поняла из того, что вы хотели сказать.
Алло.
У нас, видимо, проблемы со связью, но...
Попросим...
Перезвонить,
да, если
перезвонить,
если получится. Угу. Так, продолжим тогда. Значит, а что касается расторжения трудового договора, то как должно быть оно прописано? И сколько там, бывают ли дополнения, или есть только определенные пункты, на каком основании может быть расторгнут договор?
Ну, если говорить о правильности всего этого процесса, мы же сегодня об этом говорим, да, то есть, то технически мы можем все условия расторжения трудового договора свести к трем большим группам. Первое – это расторжение трудового договора по инициативе самого работника. Второе – это расторжение трудового договора по инициативе работодателя. И третье – это расторжение трудового договора по независящим от сторон причинам. Тоже такая, собственно, группа оснований имеется в трудовом законодательстве. Вот. И оно тоже достойно нашего внимания. По расторжению трудового договора по инициативе работника происходит, в общем-то, в одинаковом режиме уже очень много лет. И меня, тем не менее, поражает, что и в этой зоне, несмотря на нашу многолетнюю практику, механизм не менялся с советских времен, у нас появляются казусы, появляются возможности, основания нарушать трудовое законодательство, как со стороны работников, так и со стороны работодателей. Ну, 80-я статья «Расторжение по собственному желанию», которая регулирует, да, то есть вот эти все отношения, говорит о том, что работник имеет право расторгнуть трудовые отношения, предупредив работодателя не менее чем за 2 недели до дня предполагаемого увольнения. И здесь с таким основанием мы встречаемся в негативных условиях, при каких только обстоятельствах, когда работодатель, например, не стремится там к дисциплинарным основанием расторгать договор, либо не хочет применять сокращение численности штатов работников, фактически административно дожимает работника, чтобы тот написал заявление об увольнении по собственному желанию. К сожалению, такое в практике имеется, и мы, вот, например, по облсовпрофу даже в 2 случаях судились, то есть доказывали фактическое понуждение к подписанию заявления по увольнению по собственному желанию, и собирали группу доказательств по данному обстоятельству, в том числе свидетельские. В одном случае нам удалось собрать весь комплекс доказательств, и понуждение такое доказать в другом случае не удалось, да, то есть это очень субъективно, оценочные споры. Но есть механизм, который вот я хотела бы раскрыть для работников, чтобы они об этом знали, никогда не забывали. Не надо покидываться заявлениями по собственному желанию, когда вы на самом деле увольняться не намерены. Во-первых, это тоже, кстати говоря, один из конфликтных моментов, которые мы рассматриваем, в том числе на комиссиях по трудовым спорам у себя, где есть профсоюзные организации, где их нет, то тут информацию мы такую имеем. Во-первых, работник, в общем-то, может настолько допечь работодателя, что он даже самому высококвалифицированному работнику рано или поздно такое заявление подпишет. Во-вторых, наши работники ошибочно полагают, что они могут в течение 2 недель безоговорочно это заявление отозвать. И вот таким способом пытаются манипулировать работодателем. Но практика показала, что если на ваше рабочее место после подачи заявления об увольнении по собственному желанию в порядке перевода приглашен другой работник.
Только в порядке перевода?
Только в порядке перевода. Да, то есть работодатель не позволит вам отозвать ваше заявление обратно. И даже если впоследствии мы выйдем в спор и докажем, что этот работник, которого пригласили в порядке перевода, в итоге на это рабочее место не пришел, да, то есть, соответственно, мнимость этих действий, да, то есть в судебной практике доказана не будет. То есть трудовые отношения будут расторгнуты, работник получит свою трудовую книжечку совершенно на законном основании, отказ, если он захочет отозвать свое заявление до этого, и разъяснение, что на его место приглашен другой работник. Вот это является на сегодняшний день 100% механизмом, который позволяет работодателю заблокировать вот эти вот варианты от работников, когда они там импульсивно, подвергнувшись какой-то ситуации, либо по каким-то иным соображениям, вот, не имея намерения на самом деле увольняться, пишут заявление об увольнении по собственному желанию. Ну, я, кстати говоря, слышала много на консультациях таких историй, что работодатель при приеме на работу заставляет писать и заявление об увольнении по собственному желанию без даты. Но на практике я такого не видела. Да, то есть, соответственно, вот как-то спорить, либо выходить в конфликт и разрешать его вот в такой ситуации, мне не удавалось ни разу. Но за консультациями в таких ситуациях к нам народ приходил и приходит до сих пор. То есть, соответственно, смею предположить, что такое встречается в практике. Но, очевидно, там, где есть первичная профсоюзная организация, это либо в меньшей степени, либо отсутствует вообще, да, то есть, потому что консультировали мы людей не из нашей, не из профсоюзной среды.
А может ли работодатель вот в договоре прописать какие-то дополнительные условия увольнения, которые индивидуальные? Нет, совершенно.
Нет. Вот. Что касается вообще условий расторжения трудового договора по инициативе работодателя, эти условия полностью прописаны, ну, в 77-й статье, где сами основания, что мы вписываем в трудовую книжку, и в 81-ю, то есть раскрыты все, собственно, основания. Они все связаны, либо это могут быть виновные действия и поведение работника, либо невиновные. Ну, невиновные, понятно, по ликвидации организации, расторжение трудового договора по инициативе работодателя, по сокращению числа штатов работников, да, это невиновное поведение, да, то есть применяется увольнение по инициативе работодателя. Есть механизмы, сложности, норма вообще очень специфическая. Еще одно из невиновных обстоятельств – это увольнение работника как не прошедшего, например, не соответствующего занимаемой должности в связи с отсутствием квалификации, подтвержденной результатом аттестации. Да, то есть такая норма тоже предусмотрена, является невиновной, и в этих вот двух по сокращению и по основанию, которое я сейчас сказала, работодатель обязан предлагать имеющиеся вакансии в организации, которые работник может выполнять, исходя из своего состояния здоровья, имеющегося образования, квалификации, навыка работы. Да, то есть, ну и целый набор виновных различных статей. Да, то есть это, ну, как минимум, неоднократное неисполнение работником должностных обязанностей, если он уже имеет дисциплинарные взыскания в конкретном календарном периоде.
Но при этом должностные обязанности должны быть очень четко прописаны.
Да. Вот это большой минус относительно вот того, что происходит в целом на территории Российской Федерации. Конечно, есть такие крупные корпорации, где вообще очень тонко выполнен весь функционал, и есть хорошо прописанные права, обязанности, да, должностные инструкции, хорошо выполнена, да, которая не сложна в понимании, она четкого содержания. Вот. Но чаще всего и должностные инструкции у нас не очень добросовестно выполнены, когда у нас есть общие указания, например, общий контроль. Да, то есть там контроль или, например, осуществление всех необходимых действий по эксплуатации зданий и сооружений. Да, вот такие фразы очень хорошо в трудовых договорах присутствуют. Вот думаешь, вот что ж это за перечень всех необходимых действий, связанных там с эксплуатацией зданий и сооружений. Вот, да, могут быть неисполнение неоднократное, эта статья очень некрасивая, да, то есть вот ее на сегодняшний день может как бы снивелировать профсоюзная организация, поэтому это одна из виновных форм. Если работодатель ее применяет, он обязан запросить мотивированное мнение представительного органа первичной профсоюзной организации. Ну а дальше, собственно, набор. Появление на рабочем месте в состоянии алкогольного и иного наркотического токсикологического опьянения, да, то есть это прогулы все виды, хищения все виды, да, то есть, но надо понимать, что все, что связано с хищениями, да, то есть это только в судебном порядке доказывается, да, то есть досудебным порядком применяться не может. Вот. И, в общем-то, 81-я статья у нас содержит исчерпывающий перечень. Это ответ на ваш вопрос. То есть выдумывать дополнительное основание, которое не предусмотрено трудовым законодательством для расторжения трудового договора, на сегодняшний день работодатель на территории Российской Федерации не имеет права.
Хорошо.
Ульяна Александровна, а наличие регистрации в определенном регионе является обязательным условием?
Нет. Нет.
То есть вот все эти, интернет пестрит, там работа в Петербурге без регистрации.
Ограничение, связанное с отсутствием регистрации в конкретном субъекте в силу российского законодательства, отсутствует. Да, то есть это так называемые дополнительные требования работодателя. По нему есть сомнения. Вот в Трудовом кодексе написано, что нельзя, да, то есть не запрашивать дополнительные требования, запрашивать документы, вообще запрашивать какие-то сведения, которые не связаны с трудовой конкретной деятельностью, первое. Второе, которые не предусмотрены федеральным законодательством. Я вполне допускаю, что, может быть, есть какой-то суперограниченный перечень должностей, установленный правительством Российской Федерации, которым могут быть дополнительные требования предусматриваться. Да? То есть, но это не широкого, вот не те функции, о которых говорите вы. На сегодняшний день работодатель имеет право затребовать сведения, то есть паспортные сведения, сведения об образовании, сведения о постановке в пенсионные, да, то есть учет, воинский учет, да, то есть, соответственно. Ну и, наверное, пожалуй, все. Да, то есть вот эти моменты связаны с теми требованиями, которые перечислены в трудовом законодательстве. Для определенных категорий, например, для медицинских работников, да, для государственных служащих, для там, педагогических работников, это еще требования по состоянию здоровья, обязательно медицинские осмотры. Да, то есть, но все остальное...
Семейное положение.
Это персональные сведения, да, то есть, которые, безусловно, вы можете предоставить, если вы, собственно, согласны их предоставить, но не обязаны.
Ульяна Александровна, вот мы всегда упоминаем трудовую книжку, наверное, еще долго будем упоминать, или недолго, к 2017 году нет намерения отказаться от этого документа. Почему-то интенсивно очень шла дискуссия вокруг него, там в 2012 году даже намеревались вроде как.
Да, вообще трудовая
книжка. Зачем вообще от него отказываться?
Это хороший документ трудового учета. Да, то есть он сегодня, может быть, несколько несовременен, потому что трудовая книжка ведется в письменной форме, как паспорт, как вы вот помните, да, то есть она строго установленного образца. То есть была мысль такая, что когда будет хорошо налажен пенсионный учет и будет наличествовать, да, вот этот весь пенсионный учет, что дополнить буквально исключительно сведения, да, то есть вот по данной форме учета, учета и СНИЛС можно преобразовать в некий вариант, в том числе и трудовой книжки. Да, то есть оправдано ли это? Я вам сказать не могу, потому что, по большому счету, сегодня федеральный законодатель говорит о том, что трудовой стаж вот, он нужен только для того, чтобы понять вообще, да, то есть и отследить вопросы, и будут ли перечисления налогов, да, то есть вообще отчисления, чтобы сохранить и правильно рассчитать этот трудовой стаж для последующего назначения пенсионного обеспечения, либо отсутствует. Я лично считаю, что ничего плохого в этом нет, что трудовая книжка – документ несложный. Да, то есть он по состоянию на сегодня позволяет, как бы то ни было, да, то есть установить вот, вообще историю данного работника. Да, вот для меня, например, сигнал, когда на то приходит трудоустраиваться работник и за год поменял 12 рабочих мест. Да, то есть вот этот вопрос, связанных с пришел, ушел, даже если нет виновных каких-то оснований расторжения трудового договора с предыдущих мест работы. Да, то есть, безусловно, это требует внимания повышенного к человеку, то есть может ли он стабильно выполнять функцию в конкретном трудовом коллективе. Хотя с точки зрения трудовых отношений, как я говорила раньше, это никак не может быть основанием, да, то есть отказа в трудоустройстве, так как будет признан не связанный с профессиональными сведениями. Я все-таки, ну, как и вы, слышала о проекте прекратить использование трудовых книжек на территории Российской Федерации к 2017-2018 годах. Сегодня могу сказать так, посылок никаких к этому нет абсолютно. Да, то есть, и что будет в итоге, каким образом разрешится наше правительство, ну, будем гадать и ожидать. Считаю, что данный документ, как трудовую книжку, сохранить в трудовом обороте надо.
Хорошо. А вот что касается нарушений по индивидуальным трудовым договорам, какая сфера у нас больше всего страдает в Псковской области?
Я все-таки думаю, что нарушения по индивидуальным трудовым договорам, как я и сказала, это инновационные малые предприятия, торговая деятельность, малый и средний бизнес, микропредприятия. Вот. Это самая такая опасная зона с точки зрения правильности оформления трудовых отношений. Надо понимать, что, вот, например, в микропредприятиях, как сегодня поменялось трудовое законодательство, сейчас даже не обязательно издавать локальные акты. Может отсутствовать в силу закона коллективный договор. То есть фактически работник, который там осуществляет трудовую деятельность, обладает только одним документом. Это индивидуальным трудовым договором, который доказывает, первое, его связь с работодателем, второе, вообще на каких условиях он принят, не дай бог, каким образом и по каким основаниям с ним расторгли эти отношения, и кто кому в итоге должен остался, да, то есть либо работник работодателю, либо работодатель работнику, хотя, в общем-то, вот первый вариант крайне сложно себе представить. У нас, конечно, в большей степени я вот убеждена, да, то есть все-таки работники часто страдают в связи с тем, что отсутствует или, наоборот, присутствует возможность и заработную плату двигать, уменьшать там путем там недоначисления каких-то частей заработной платы и все-таки административно воздействовать на работника, да, понуждать его к осуществлению действий, связанных, например, с увольнением по собственному желанию. И вот эта сфера отношений, практика разная бывает, поверьте, и работодатели по-разному высказываются, но среди двух сторон работник и работодатель слабее всегда работник, это факт. Да, то есть и с точки зрения трудовых отношений, и с точки зрения потом доказать, нарушено в отношении его права, либо нет.
А вот что касается отпуска и работы по совместительству, совсем не поговорили, вот эти вот, как должны быть? Если работа по совместительству, он точно такой же договор должен быть?
Безусловно. Знаете, при заключении трудового договора, да, то есть который, ну, как правило, на норму рабочего времени заключается, параллельно может существовать еще как минимум две группы трудовых отношений. Это трудовой договор по совместительству, да, то есть и трудовые отношения по соглашению, по совмещению должностей, расширению зоны обслуживания. Грань такая тонкая, да, то есть, но тем не менее на практике встречается очень часто. По совместительству это выполнение трудовых отношений за пределами рабочего времени, то есть это дополнительных плюс 20 часов, соответственно, для педагогических, медицинских работников может быть чуть больше, да, и у них особый способ регулирования, но тем не менее это выполнение трудовых отношений за пределами нормы рабочего времени. То есть это трудовой договор в обязательном порядке, он может быть как внутренний, так и внешний, да, то есть, соответственно, все правила этого трудового договора подчиняются трудовому режиму, действующему этого хозяйствующего субъекта. Разница только лишь одна. По данному договору появляется одно дополнительное основание его расторжения. Да, то есть человека, который работает по совместительству, можно уволить единовременно, если данную организацию принимается работник, которому эта работа предоставляется как основная. По совмещению сторон расширения зоны обслуживания, это 60.2 Трудового кодекса, это соглашение к основному трудовому договору, это только, ну, как вы понимаете, внутреннее функционирование в рамках одного работодателя, это выполнение работы в рамках одного рабочего времени, там в рамках 8-часового рабочего дня, да, обязательно назначается вознаграждение за эту работу, определяется соглашением в повышенном размере. Трудовой кодекс, 151 статья Трудового кодекса, она не определяет как бы конкретный какой размер, да, то есть и вот это всегда зона конфликта и зона спора между работником и работодателем. Есть, как сказать, нормы, которые могут быть определены коллективным договором, но чаще всего мы этого не видим, то есть делают приказ, да, то есть и, соответственно, по нему функционируют. Совмещение может носить временный характер изначально по соглашению, может носить постоянный характер, но работник и работодатель имеют право отказаться от выполнения работы по совмещению, предупредить либо одна сторона, либо другая, без обоснований, то есть без причин, за 3 дня. Да, то есть происходит вот это расторжение отношений. Вот. Минус есть во всех этих отношениях только один. Вот как определить тонкую грань? Если вы, вот, например, являетесь секретарем, одновременно выполняете работу начальника архива, да, то есть, ну, либо наоборот, начальник архива там, выполняет по совмещению функцию секретаря. Он выполняет ее на норму, он выполняет ее там, на 50% рабочей нагрузки. Вот когда совмещаются вот эти должности, работу которых нельзя мерить в штуках, вот тут работодатель, зона опасная для работника, работодатель пытается всегда экономить, говорит, ну вот тебе 30% доплаты, да, но ты, пожалуйста, выполняй всю работу по совмещению. Вот. Да, это уже, конечно, право самого работника соглашаться на такой объем за такие деньги, да, то есть либо не соглашаться. Но, к сожалению, если вы подписали соглашение и у вас возник спор, проверять будут только сам факт на начисление, да, то есть вот этого повышенной заработной платы за совмещение должностей, хотя бы рубль. Да, то есть, а уже адекватность этой суммы не может быть проверена ни судом, ни правоохранительными органами. Вот если коротко, то так.
Да, что еще раз доказывает, да, что работник все-таки уязвимый.
Очень уязвимый. Да, еще много вопросов таких
отношениях.
Хотя вам потом надо пригласить какого-нибудь работодателя и послушать, вам расскажут обратную сторону для гармонии, как работники злоупотребляют трудовыми отношениями и как бедные работодатели страдают вот, от, в целом от низкой трудоспособности, от низкой производительности и от жесткого трудового кодекса, когда они не могут быстро избавляться от своего трудового ресурса.
Да, это было бы любопытно.
Спасибо большое. У нас в гостях сегодня была председатель Псковского областного совета профсоюзов Ульяна Михайлова. Спасибо большое, что к нам пришли. Приходите обязательно еще раз. Мы будем с вами обсуждать все подводные камни нашего трудового законодательства.
Спасибо.
Спасибо.
Была рада вас видеть.
До свидания.
Свидания.
Спасибо.
Программа «Подстрочник» на радио «Эхо Москвы» в Пскове.